Значит, друзья мои, мы посмотрели с вами вчера этот вопрос глобализации, который здесь вот в этой книжечке, он хорошо обозначен, глобализация и секуляризация. То есть, если перевести на язык церковный секуляризация, на язык богословский, то нужно бы на это слово обозначить как омерщение, секуляризация, омерщение, где корнем является слово «мир». С «и» десятичным, которое означает по Исааку Сирину мир как совокупность всех страстей. Мир живет в этой именно совокупности, не просто живет в, но живет этой совокупностью. Почему и сказано в Евангелии: «Не любите мира, ни того, что в нем». Видите, о чем идет речь? Это не о космосе, не о Божьем создании, не о людях, а о совокупности этих страстей, которыми живут люди, находящиеся в миру. Мне бы хотелось еще добавить только вчерашней лекции последний, так сказать, элемент, последнее звено. Мы говорили с вами о том, что уже идет концентрация власти и всех сил, движущих человеческой жизнью и человеческой деятельностью в одном каком-то центре, что центр этот все больше показывает, какого он духа. Судя по плодам, узнается дерево. И этот дух мы тоже можем оценить прекрасно по тем плодам, которые мы сейчас наблюдаем. Эти плоды, прежде всего, касаются нравственной и духовной стороны жизни человека. Мы об этом достаточно говорили. То есть идет явное наползание черной тучи на человечество. Завершающим звеном и последней точкой этой глобализации, нет сомнений, будет, конечно, явление Антихриста, пришествие его. Ибо он, как особая личность, вы понимаете это, особая личность, так сказать, сконцентрирует в себе самом всю совокупность того, что мы именуем миром. Миром через идистеричное, повторяю вам. Всю совокупность. Поэтому о нем именно такие страшные слова мы находим в Священном Писании. Это беззаконник, человек греха, противник, который противится всякой истине, в то же время лукавый, который изобразит себя спасителем, на самом деле принесет людям нескончаемые беды и страдания. Понимаете, куда идет глобализация? Но как точно, как сказано вот в этой книге «Основа социальной концепции», что процесс этот глобализации необратим. И мы это видим. Наши все усилия как-то противостоять этому, усилия тех небольших групп протестующих, о которых мы слышим, так, а это знаете, это ну, укус мухи или жужжание даже мухи, которое ничего не значит. Само развитие всего и политической жизни, экономической, культурной, нравственной, религиозной уже идет настолько широким потоком и настолько находится именно в русле вот этом русле черном, темном, грязном, что это совершенно очевидно, остановить это невозможно. Возникает, конечно, вопрос серьезный и самый важный для христиан. Вопрос все тот же. Как быть? Что делать? Первое, что надо понять, что остановить этот процесс мы не можем, тем более направить его в другое русло. И не нужно думать об этом как что-то такое, что темные силы победили Бога. Нет. Нет. В самих скорбях, в самих страданиях, в самой подчас власти даже демонов над человеком всюду просматривается благая рука промысла Божия. Мы должны помнить, в чем состоит спасение человека. Состоит в том, чтобы увидеть в конечном счете, что он не само сущее нечто, не само сущее, он творение Божие, что его благо в Боге и с Богом. А для этого, чтобы это увидеть, оказывается, для этого требуется и правильная христианская жизнь для многих, и, может быть, подавляющего числа людей, которые даже не слыхивали и никогда не услышат о христианской жизни, которые живут и наполнены всей мирской атмосферой, для них вот это видение, видение того, что человек сам по себе, предоставленный своим собственным силам, своему разуму, так оказывается никто и ничто. Дай Бог, кто увидит уже здесь. Он может тогда тем с большей силой, с большим пониманием, с большей разумностью обратиться к Богу. Но это благо только верующих людей. К сожалению, подавляющее большинство людей неверующие или верующие настолько криво, что и говорить не приходится. Поэтому для подавляющего числа людей оказывается вот это явление этого зла, которое окружит всю землю и покроет ее от начала до конца. Это явление зла, эти страшные переживания, которые нагрянут на землю, а помните какие, что живые будут завидовать мертвым. И это вполне поймешь то, что видно. Когда полное порабощение человека, полное бесправие, как мы видим это на основе хотя бы такой маленький элементик, как прогнозируемая ювенальная юстиция, когда родители ничего не могут сделать. Ребенок становится полным владыкой, может подавать в суд на родителей и вообще все, что угодно делать. Во Франции, например, или в Испании, я забыл, молодые люди, которые вот совершают прям преступление, их арестовывают и тут же отпускают. Но все фиксируется. И, наконец, наступает срок – 18 лет. И вот тут, а они уже привыкли творить все, что угодно. И вот тут их уже хватает и судят по всей строгости закона. Все, он уже совершеннолетний. До 18 лет несовершеннолетний, вы понимаете? И поэтому законы к нему применяют совсем другие. Тяжелые преступления, и они от них ускользают. От чего от них? От наказаний за эти преступления. Понимаете, какое дело? Что придумали? Какое развращение в самом таком ответственном периоде жизни человека, когда идет его становление? Безнаказанность. Надо запомнить, что безнаказанность – это самое лучшее средство развращения человеческой личности. Девиз ювенальной юстиции, который они скрывают, но который прямо – безнаказанность. Слышите? Что, думаете, не понимают? Разве не понимают? Попробуйте ребенка только не наказывать. Попробуйте его ничего не делать. Что это будет? Безнаказанность – это лучшее средство, самое сильное средство разрушения личности. Я говорю, духовное разрушение личности. Но не только духовные. Они, очень многие, становятся на путь, преступный путь, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как быть христианом? Вот вопрос, который мучает очень многих. Помните, какие были волнения сильные, когда еще появилась эта ИНН, которая, ну, ничего не значит. Эти новые паспорта, это перепись. Это как всегда, как перепись, так начинаются. Вот. Когда это еще ничего не значило. Паспорта, то раньше серп и молот, чуть не с Лениным и Сталиным, это ничего. Теперь пожалуйтесь вам. Ну, тут ясно, неразумие, недопонимание, страхи необоснованные. Ну, хорошо, это верно. Эти все вещи, они еще не несли в себе вот того, о чем мы говорим. Но сейчас мы подходим действительно к той ситуации, когда уже произойдут более серьезные изменения. Начинает наступление, уже вот я вам говорил, программа «Детство 2030», когда идет вот это, сейчас пока еще будет вводиться универсальная электронная карта УЭК, так, это уже шах. Потому что за это сначала это карта, но потом эта карта перейдет куда-то вживлять эти вещи. И вот тут, конечно, возникает вопрос, на который бы надо получить ответы у действительно ученых, которые не будут лгать, а скажут правду. Вот это вживление чипов. Может ли оно означать не просто контроль за поведением человека? Контроль, Господи, сейчас уже за всеми, за кем надо. Сейчас нет абсолютно никаких препятствий установить полный контроль. Что он делает, что он говорит, что у него происходит в квартире. Но это абсолютно, это уже, знаете, ну, элементарные просто вещи. Каждый человек просматриваться может со всех сторон. Это уже не проблема насчет контроля. И поэтому, когда боятся, что чипирование приведет к полному контролю, это просто можно только улыбнуться. Это говорят люди, которые ну, не знакомы, не знают. Речь идет о другом, не о контроле, а об управляемости. Причем управляемости какой? Опять-таки, одно дело управляемость, связанная с моей деятельностью, практической деятельностью, профессиональной деятельностью, моими занятиями. И вот здесь-то для христиан и наступает самый вопрос важный. Можно ли с помощью вот этих технических средств воздействовать на сознание, не просто на сознание человека, на сознание и волю человека, при которой он, ну что ли, теряет возможность свободного выбора между добром и злом. Ведь дух человека оценивается именно по этому критерию, слышите? Не потому, что он делает, строит, разрушает, а потому, как он относится к добру и злу. Слышите? Вот. И вот о чем будет спрошено с человека Богом, о чем будет спрошено. Вот он критерий. Каково его отношение будет к добру и злу. Причем это добро и зло, оно же, сами понимаете, может иметь разные характеристики в зависимости от мировоззрения. У нас, естественно, это христианское мировоззрение. У нас добром является то, о чем говорит Евангелие. И отсюда и понимаем мы, что такое зло. Вот здесь вот вопрос. Может ли и в какой степени вот эти технические средства повлиять на человека настолько, что он полностью потеряет ориентацию? Ориентацию. Да. И может совершенно спокойно ему внушают, например, что Иисус из Назарета – это ложь, что это лже-мессия. И он даже не понимая того, с чем это связано, да, будет принимать это и говорить «да, да, да», если хотите, ну, выражать свое отношение. Вот вопрос в чем. И опять-таки в чем даже не это, еще я вам скажу еще более тонкую вещь, на которую стоит обратить внимание. Даже здесь более, так сказать, ну, глубокий есть момент, который заслуживает обсуждения. Дело-то вот в чем. Когда если меня приведут в ненормальное состояние, я не ответственен за свои поступки. Нет мне благодарности за добро и никакого осуждения за зло. Ну, понимаете, правда же. Вот этот элемент очень важный. Но где, значит, корень вопроса-то? Не в том, что я сделаю, будучи в таком состоянии, а в том, что я сделаю, чтобы мне не впасть в такое состояние. Понимаете, в чем вопрос-то? Почему я и говорю, что очень бы важно это выяснить, возможно ли такое воздействие через вот эти внедрения этих чипов на самосознание человека, возможно ли, при котором он потеряет вот эту нравственную свободу. Слышите, для христиан важна нравственная свобода, ну или духовная, если хотите, свобода. Вот что для нас важно. Все прочее, о чем говорят, что будет рабство, да, будет, конечно, рабство. Да, причем такое, которого никогда в истории не было. Раньше можно было сбежать, можно договориться, можно поднять восстание. Здесь ничего невозможно. Любое ваше слово фиксируется. Вы ни с кем не договоритесь. Да. Нравственная свобода или духовная. В данном случае, я когда говорю нравственная, я не разделяю, не выделяю от духовного, поймите. Вот. Вот эта свобода, возможно ли потерять ее? Потерять ее добровольно, приняв то или другое. Недобровольно я не ответственен. Когда это сделают обманным путем или насилием, да, здесь человек не ответственен. Это только у нас, знаете ли, помните, в старину можно было насильно постричь в монашество. Представляете, это замечательно. Насильно. И становился монахом. Но, правда, была, поскольку была такая сильная вера, то те, кто насильно даже постригались, они верили, что теперь они отныне монахи или монахини. Но они верили. Поскольку верили, значит, так оно и было. Хотя по существу, понимаете, нельзя насильно окрестить человека или причастить человека, чтобы он получил действительно благодать Божию, я говорю. Обряд-то можно совершить, а благодати-то не будет, потому что не будет свободного изъявления, воли изъявления человека к принятию этого таинства. Так вот, в данном случае, значит, вопрос вот о чем стоит. Это пока остается вопросом. Отдельные ученые, вот я получал даже письма, утверждают, что чипы, они не могут большего сделать, как только фиксировать внешнее состояние человека, его деятельность, его поведение, местонахождение и так далее. Но что воздействие на нравственное сознание здесь невозможно. Другие высказывают опасения в верности этого соображения. И эти опасения связаны с развитием, конечно, вот, научно-технических возможностей. Вот речь идет об этом. И вот здесь, если это будет совершенно уже очевидно, что действительно можно, оказывается, путем чипирования полностью отнять у человека его нравственную свободу, вот тогда христианин и ставит перед вопросом, принимаю или нет. Этот знак, как говорят, антихриста, эти шестерки, эти печати и так далее, неважно. Ясно, что это будут не шестерки, скорее всего, конечно. Не важно, что это будет. Хоть тройки, хоть семерки, шестерки. Не важно. Вот в чем вопрос. И очень возможно, что ситуация может быть и таковой. Я пока ничего не могу сказать. Не знаю, может ли вы сказать, и может кто-то сказать. Да. Очень возможно, я почему говорю? Потому что написано у Иоанна Богослова в Апокалипсисе, что тот, кто не примет этого, не может ни продавать, ни покупать. А ведь его именно в этих чипах вся информация о человеке, в частности, о его средствах. И, следовательно, покупательные возможности его. Так, он идет в магазин, подходит. У вас нет, вы не можете заплатить. Потому что все тут. Если это связано будет, что это будет, что чипы будут иметь эту возможность, это бесспорно уже, это ничего особенного, это легко, там все данные будут и биографические, и ваши биологические, и коммерческие, все. Это-то да. Это, так сказать, это будет... Не, а вот последний элемент, последний. И до тех пор, пока этого последнего не будет, ну, человек свободен, пожалуйста, какая разница? Отдельная карточка, или тебе, в конце концов, это вживили куда-то. А вот если это будет связано уже с возможностью воздействия на сознание, такое воздействие на сознание, при котором отнимается нравственная свобода, то здесь я уже буду виновен, если я соглашусь, прекрасно понимая, что в таком случае я могу совершенно спокойно отречься от Христа и принять антихриста, этого негодяя, за Христа, за Спасителя. Вот, мне кажется, где, по крайней мере, пока так вот вырисовывается картина. Вы знаете, я с вами просто рассуждаю, не как лекцию, я просто с вами рассуждаю, какие вот соображения, какие приходят сюда, учитывая вот тот надвигающийся, так называемый, научно-технический прогресс, прогресс на наше человеческое общество. Вот так. Ну, я уж не говорю о биороботах, или о киборгах, когда получеловек, полу, так сказать, это, скорее всего, будет происходить уже, ну, может, кто-то и пожелает добровольно, но, возможно, при каких-то неизлечимых или болезнях, или что-то. Это, ну, там уже ясно. Там уже нравственная свобода, ну, исчезает уже, понятно. А вот берем нормальные, как мы говорим, нормальное состояние человека. Вот здесь это вопрос. Сейчас пока все, что делается, это только подготовительный этап. Это подготовительный этап. Вот эти все электронные, универсальные, чипирование, все подготовительное. К чему? Вот к этому последнему моменту, который, опять спрашиваю, будет или не будет, когда вживление чипа будет означать нравственное порабощение человека. Вот так. Вот такие соображения у меня связаны с глобализацией. Но глобализация ведет именно к этому. Я продолжаю тему. К этому именно ведет. К порабощению человека. Но одно дело – порабощение социальное. Так? Это одно дело. И другое дело совсем – порабощение, которое касается свободы, моей нравственной свободы. Но скажу вам так, что уже сейчас нравственная свобода уже отнимает с огромной силой. Средства массовой информации, СМИ, вы посмотрите, как порабощают людей, как они уже приобретают свое видение мира, нравственных ценностей. Все. Почему уже сейчас? В общем, она с самого начала, но идет борьба. Примет ли человек это или нет? Вы слышите, откуда идет борьба? С самого начала христианства. Почему же апостол пишет? Не любите мир, ни того, что в нем. В мире все похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вы слышите? Потому что, оказывается, воздействие на нашу нравственную свободу, оно начинается откуда? Вот где корень, смотря что мы избираем в качестве смысла своего жизни, своего убеждения, принимаем мы христианские начала или нет. Там, где начинается отступление от христианских начал жизни, и сознательное, и по безвольности нашей, слабости и так далее, там мы уже двинулись по пути какого? Нравственного порабощения, слышите? Мы уже подчиняемся, подчиняем свою волю, свою свободу началам зла. И вот те люди, все те люди, которые будут захвачены этими стихиями мирскими, не зависит от того, я говорю о православных, не о православных, о нехристианах и не православных, я не говорю, там мирские начала жизни всегда являются само собой разумеющимся. Я говорю о православных христианах. Там, где они при всем своем именовании православными отступят от евангельских начал жизни, они тогда незаметно для себя, будучи уже в стихии мирской, примут все эти антихристианские вещи и антихриста самого. Понимаете? Потому что они уже в атмосфере этой будут. Я, конечно, православный. Да. Но давайте будем праздновать 3/10 праздник. Кто это сказал, что 12 праздников в году главного? Кто это? Что за чепуха? 13. И самый веселый именно 13-й. Масленица. Кто благословляет? Я не могу сказать, церковь. Это слишком. Но очень многие высокие персоны. Вот, пожалуйста, каждый элементик такой. Есть ли о чем говорить? Господи, да что вы? Ну, пусть люди повеселятся. Все такое. Чего там? Ничего себе. Некоторых епископов на Руси убивали. За что? За то, что они выступали против этого языческого обряда. Слышите, как боролись даже. А мытьфе, ну а чего? И так идет одно за другим. Богослужение часто, литургию превращаем во что? В спектакль. Именно спектакль, когда это фотоаппараты со вспышками, видеокамеры, кинокамеры. Боже мой, эти бегающие подьяконы и прочие все вещи. Простите, это богослужение, да? Можете себе представить, что было бы, если бы Иисус Христос вошел бы в это время? Можно себе представить? Можно? Можно. Понимаем? Неужели не понимаем? Не понимаем. Слышите? Уже не понимаем. Уже не понимаем. Потому что я никогда не поверю, чтобы человек, понимающий это, мог позволить таким вещам совершаться за богослужением, за божественной, как всегда объявляет литургия. Уже не литургия будет, вы слышали, а божественная литургия будет. Представляете? Я ничего не возражаю. Но, знаете, звучит сильно, а результат уже не понимаем. Вот так можно постепенно, постепенно подойти к чему? К принятию Духа, самое главное, принятие Духа антихристианского, а затем и его самого. Процесс. Скажу вам так, никто никогда не совершал преступлений сразу. Прежде всего, он в своей голове, в своей душе, наверное, тысячу раз прокручивал все это. Уже внутри совершалось у него принятие решения. Он же весь принимал этот дух. И затем, наконец совершал и злодеяние. Вот так, друзья мои. Так, какие у вас вопросы, пожалуйста? Прошу вас, если что-то тут вам непонятно. Да.
Если будет так, что на нравственный выбор человека будет влиять вот эта типизация, то ведь никто не будет спрашивать разрешение у человека, просто будут желать ему и все. То есть выбора-то никакого не будет.
Ну как не будет? Нет, вот судя по всему, почему же? Пожалуйста, вот входит государственное, да, вот закон, по которому денег больше не будет, деньги исчезают. Все это теперь будут электронные цифири, там какие-то единицы. Да, и все это, таким образом, вся ваша вот эта жизнь, живот ваш, да, он весь будет в этой электронном этом устройстве. Это устройство, может быть, то сначала универсальное, там, карточка электронная, а может, потом решат, что эти электронные карточки, видите, скажут, очень много происходит чего? Теряют, подделывают, так, много мошенничества, поэтому лучше всего сделать чипы. И уже никто ничего вас не украдет, и вы не потеряете. Так, вот и все. Вот, выходит постановление. Понятно? Постановление. А дальше вы свободны. Пожалуйста, может, не исполните это постановление? Не исполнили, сходите в магазин. Простите, боже, чудо. Вы что? Ничего нет у вас. И никто вам не даст. Почему? А потому что деятельность каждого человека просматривается. Оказывается, этот человек, который нарушил закон, своего рода даже преступник, ну уж, за который тюрьму не посадят, но тот, кто способствует этому, он должен быть наказан.
Ну вот останется какая-то горстка, допустим, не принявших. Их же просто изловят и как бы насильно обживят, раз это способно будет их поменять, их волеизъявление.
Ну, не знаю. Это уже наши начинают. Вы знаете, мы начинаем деталями заниматься. Я не знаю, что будет. Будут ли насильно?
Просто вопрос-то тогда остается, что нужно христианину делать? Убегать куда-то, прятаться там? Или...
Ну, я еще раз вам говорю. Если это будет ясно, уже, а я думаю, что это будет ясно же. Ну, такие вещи, это будут ясны. Это сейчас мы еще рассуждаем. А будут ясны, в какой степени эти чипы связаны с воздействием на нравственную свободу человека. Вот. И те люди, которые не согласятся на это, ну что, они умрут от голода.
А откуда это будет ясно? Ведь это будет скрываться, скорее всего.
Ну, я не знаю, будет скрываться это или нет. Но это мы уже сейчас пытаемся выяснить те вещи, до которых мы еще не дошли. Я думаю, что когда мы к этому подойдем, я думаю, будем знать больше. Мы сейчас рисуем такую картину. Картину пока еще. Мы еще многого не знаем. Вот. Но некоторые, я знаю, пытаются уже сейчас, уже у меня несколько лет тому назад приехали 2 или 3 священника и убеждали, что ИНН, там, и шестерки – это ужасная вещь. И одному из них там благотворители построили уже где-то в лесу или где-то уже домик, и он туда запасы уже делает, и все, и, да, и думает там хозяйство разводить. И некоторые сейчас думают развить свое хозяйство. Но я же вам говорил, в Америке уже проект, по которому никто не может заниматься сам по себе хозяйственной деятельностью. Никаких ни сельскохозяйственной продукции, ни животноводства, ничего. Все будет государственное только. Если вы вдруг вздумаете там где-то такое завести участочек, спутник посмотрит, это что такое? Контрабанда. Но его уже в каталажку. Да, так что. Тут все со всех сторон делается. Я вам еще говорю, это же негодяй. Под видом спасения он принесет не знаю, неисчислимые беды человечеству и каждому человеку. И все те, которые, кажется, даже примут его, вот, они сами все будут рабами и больше никем. В общем, Иоанн Богослов хорошо это показал. Детали мы, толкование деталей, это уже дело, по-моему, бессмысленное, потому что апокалипсис, скажу вам, вот спрашиваю часто, у меня один ответ. Апокалипсис открывается историческим ходом событий, то есть историей. Подойдем, и мы поймем. Никто никогда не мог понять, как это образ дано образу зверя и говорить, и действовать. Посмотрите на экран. Говорит, действует, все. И сомнений никаких нет. Да. Ну, это пока еще экран, а потом уже и в воздухе. И мало ли какие достижения тут, боже мой. Теперь уже мы ничему, наверное, не удивимся. Уже привыкли к фантастическим достижениям этого прогресса.
Небольшой вопрос такой. Вот если мы говорим о том, что чип, возможно, будет побуждать человека к отречению от Христа, да, или там какое-то похуление, не признать его за истинного мессию, то получается в таком случае, что те люди, которые насаждают это, значит, они имеют осознанную такую как бы цель к этому, а значит, они ну, как, должны находиться под непосредственным бесовским воздействием, потому что просто человек, который поглощен земными какими-то интересами, ему это не нужно. Так получается.
Помните, что Антоний Великий пишет? Когда мы нарушаем заповеди Божии, то мы соединяемся с демонами-мучителями в любом грехе. Помните, Авва Петерион говорил, как ты можешь изгонять бесов из других, когда ты не изгнал беса страстей у себя самого? Каждый грех нас соединяет. Подобное соединяется с подобным. О, если бы мы это помнили, как мы бы старались бы гнать все. Избави Бог с этим рогатым соединиться. Даже чтобы он ко мне приблизился даже. Ты избави Бог. Какой ужас. Каждый грех. Только в разной степени. Только в разной степени. Вот. Степень это нам трудно самим по себе оценить. Естественно. Но я уже вам говорил же, по-моему, вчера или где-то, что самый страшный грех какой? Который нас соединяет с демонами-мучителями, прямо соединяет вплотную. Это когда мы совершаем его свободно, без насилия страсти. Но если на страсть ничего не сделаем, ну, уже ничего не могу. Вот родился я обжорой такой. Так, Господи, и ничего не получается, и никак не могу. Так, без насилия страсти, когда я свободен, вот это самый страшный грех. Почему? Я уже добровольно соединяюсь с демоном-мучителем. Вот так. Каждый грех соединяет нас. Но те, которые сознательно, уже сознательно противятся уже Духу Святому, это, конечно, особенно тяжкое согрешение, и здесь человек может действительно стать сатанистом. Почему я неоднократно вам говорил, что вот эти вот все вещи – это первые доказательства того, что этот центр мировой, глобальный, управляющий, этот центр сатанистов, причем не в переносном смысле, а в прямом, в культовом. Понимаешь, что такое культом? То есть с культом сатаны. Ну, в некоторых книгах об этом писали, культ Бафомета, например, да, с этими страшными мессами извращенскими и так далее. Когда совершают мессу на животе голой женщины, например, чтобы еще больше так. И прочие всякие дикие вещи делают. Вот вам уже сатанизм. Именно сатанизм. Причем этот сатанизм, самое удивительное, существовал у нас в Советском Союзе 30-е годы, когда каждый просматривался. И совершали эти черные мессы, не где-нибудь, а интеллигенции, артисты. Это один из артистов каялся в тюрьме священнику. И он не рассказывал. Он каялся в ком? Не в смысле он пришел, вот, простите. Нет. Это Никон Воробьев. Да, он же говорил. Он просто приходил, ну что, изливал душу свои. И видно, что именно форма была покаяния. Что я сам принимал участие в этих черных мессах. Причем игумен Никон говорит, передать, что там творится, невозможно, какие мерзости. Поэтому я не знаю, он ничего не говорил. И очень хорошо, что не говорил. Потому что далеко не каждая информация нам полезна. Каждая информация оставляет след в нашем сознании. Слава Богу. Но, говорит, мерзости. Так же, как Игнатий Брянчанинов писал о том, от каких мерзостей избавил Россию Бог. Каких же? Когда было от мерзости декабристского восстания. Декабристов. В письмах его. Какие мерзости. А, кстати, вы знаете, что все декабристы были масонами, да? Их даже в Тихвине музей есть. И там, пожалуйста, прямо подписано. Да, все были масоны. Масонство имеет свои тайные цели уничтожения христианства, но не других религий. Вот так. С глобализацией покончили. Теперь займемся проблемой биоэтики. Значит, биоэтика – это нравственное учение о жизни. Но какой жизни? В данном случае уже установилось узкое понимание понятия био как жизни органической преимущественно. Биоэтика как наука включает в себя сейчас очень большой комплекс различных, я бы сказал, направлений, связанных с воздействием, с функционированием организма, с воздействием на организм. Сюда основным, может быть, моментом входит генетика. И вообще все проблемы, которые связаны с вторжением вот, в жизнь, в органическую жизнь человека, относятся к категории биоэтики. Собственно, это больше всего на что обращают внимание? Конечно, на технологии, которые позволяют. Но это отдельная уже сторона. Нас же интересует не сама, конечно, техника и технологии, а интересует, что происходит, что делается с этой помощью, что можно сделать с человеком путем этой технологии. Вот самое главное, на что обращается внимание, тут целый ряд я подчеркну. Прежде всего, на что обращается внимание? Первое, что громадная опасность состоит в том, что люди, точнее, люди науки и те, которые используют достижения науки, пытаются поставить себя на место Бога по своему произволу в намерении улучшить человека. Слышите? Сейчас и вот именно биомедицинская технология вся направлена на это – улучшить человека, отношения даже межорганические, да, улучшить зарождение человека. И в связи с этим обращается внимание на следующий очень важный момент. Развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения. Помните, мы с вами говорили, когда о науке, то подчеркивали, что решительно научный мир отвергает какие-либо ограничения, в том числе моральные ограничения в области исследований. Моралью пусть занимаются, говорят, другие. Это пусть люди, которые должны использовать наши научные достижения и открытия должным образом. Мы не виноваты, если кто-то такой, какие-то негодяи будут использовать это в дурных целях. Наша задача – развивать науку. И вот это, кстати, один из главных вопросов, который постоянно стоит на стыке общения между церковью и наукой, между христианином и ученым. Должны ли быть эти ограничения или нет? Должен ли ученый остановиться, когда он видит, что это его открытие злодеями может использоваться так, что вообще весь мир перевернется? Вот это вопросы очень важные. Они затрагивают нравственность самого ученого. Сколько раз мне приходилось, все-таки ученые, трудно ученым согласиться с тем, чтобы были какие-то ограничения на пути развития научной мысли. А вот концепция как раз подчеркивается, что, к сожалению, развитие вот этих биомедицинских технологий опережает даже осмысление. Мы рвемся вперед, открываем, не думая часто о том, к чему могут привести эти открытия. Вот это очень, это, так сказать, один из важнейших, так сказать, вопросов, по которому этот параграф, собственно, и написан. Какие конкретно аспекты рассматриваются здесь? Ну, прежде всего, обращается внимание на, так сказать, уже грех, который идет с древнейших времен, а сейчас приобрел уже не только массовый характер, но и характер легальный. Речь идет об абортах. Здесь это осуждается решительно. Канонические правила, подчеркиваются, приравнивают аборт к убийству. Как вы знаете, у нас в России с наступлением советской власти это чуть ли не первое государство в Европе, которое сделало, легализовало это. Но здесь подчеркивается, что церковь рассматривает это распространение данного греха как угрозу вообще будущему всего человечества и как сильнейшую моральную деградацию общества. Как отвечает церковь на вопросы, когда связано это сделать аборт при каких-то особых обстоятельствах? Здесь я вам зачитаю, чтобы вы сами видели. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения. Но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, который определяется священником. Те же, которые совершили это без таких обстоятельств, без особых обстоятельств, не отвергая этих женщин, церковь призывает их к покаянию и к преодолению подобных повторений через несение питимьи с последующим уже участием в таинствах. вот это отлучение от причастия может носить разный временной характер. Если вы посмотрите правила церковные, то они очень жесткие. И там указываются большие сроки. Сейчас мы дошли до такого состояния, что уже применение их просто абсурдно. Человек за это время может вообще уйти из церкви. Потому что отлучается на десятки подчас лет. Я не помню точно, но чуть ли не на 25 лет. Вот, представляете, она не может причащаться. А то еще запретят и в церковь входить. И прочее. То есть просто отлучают от христианства как такового, забывая о том, что, может быть, этот человек искренне раскаивается, может, искренне хочет не повторять больше подобного. Вот так. Так что вот эти канонические правила, которые записаны, да, не могут сейчас быть применимы во всей жесткости. Потому что здесь мы можем как раз... Применение их может привести к обратным результатам, не к более серьезному покаянию, а вообще к уходу из церкви. Вот здесь есть и другие моменты, на которые обращается внимание, что часто за это несет ответственность не только мать, но и отец, и муж, если он выразил согласие на это или даже понуждает к этому. При этом есть один такой момент. Если все же аборт совершен женой без согласия мужа, это может быть основанием даже для расторжения брака. То есть муж даже имеет, ну, канонические основания даже для расторжения брака. Подчеркивается, что грех – ложится и на душу врача, делающего аборт. Кстати, скажу вам, что где-то, не помню, в каком-то году очень большая часть английских врачей отказалась делать аборты. Не отказались от этого. Но здесь ситуация, конечно, непростая для врача, когда это... Аборт является легальным действием, когда рассматривается просто как полное право матери, когда ребенок, это что у нас ввели дикую вещь, ребенок рассматривается уже не как человек, а как орган женщины, как часть ее просто тела, над которым она властна делать, что хочет. Вы слышите, как переделать это? Хотя церковь решительно утверждает, и не только церковь, и наука говорит об этом, что, ну, если церковь говорит с самого зачатия, это уже человек, то наука, ну, пусть там устанавливает разные сроки, кто как, но, тем не менее, уже, пожалуйста, уже в очереди матери мы видим уже ребенка, который реагирует на очень многое. Особенно страшные картины, если вы видели картины, что происходит с плодом, когда начинают делать аборт, как он пытается спрятаться, к нему идут с этими ужасными металлическими вещами, да. Это вообще картины ужасные. Это бы надо посмотреть бы всем тем женщинам, которые идут на этот шаг. Это беззащитное существо, которому некуда спрятаться. И вдруг его начинают бесчеловечно кромсать на части. Страшное дело. Поэтому, вот видите, здесь мы говорим, грех ложится и на душу врача, который соглашается на это. Но очень многие, я не знаю, вот сейчас поставлены в какие условия, обязаны делать, если к вам обращаются. Я не знаю. Видимо, да. Наверное, по закону обязаны. Но, по-моему, по крайней мере, врач должен сделать все возможное, чтобы отговорить женщину от этого поступка. По крайней мере, должен хотя бы сделать. Если уж не может не делать этого. Ну, я вот этого не знаю, друзья мои, как у нас сейчас законы. может уволить этого врача или что-то. Но вообще-то, конечно, уж лучше, наверное, потерпеть, но не соглашаться на эти страшные вещи. Да. Ну, конечно, дело вот в чем, как мы уже сказали, что в исключительных обстоятельствах, когда грозит это смертью, то это, видимо, надо сделать. Но, опять-таки, в концепции предупреждается о том, что к этому надо подойти очень осторожно. Нужен тщательный диагноз. Обязательно, может, не одного врача даже, а двух-трех, чтобы в конце убедиться, действительно это смертельно, ситуация сложилась или нет. Второй вопрос, который здесь рассматривается, это проблема так называемой контрацепции. Дело вот в чем, что, во-первых, самое серьезное, что некоторые из них обладают абортивным действием, то есть уже произошло зачатие, и затем употребляют эти средства, с помощью которых зачавшийся плод убивается и извергается, на ранних стадиях. Вот здесь в концепции это рассматривается как равносильное аборту. Вот такие контрацептивные средства. Другие же средства, которые не связаны, я вам зачитываю, с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Слышите? То есть это предупредительные, так сказать, контрацепции. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Видите? Из эгоистических, то есть из каких это эгоистических? Когда просто, чтобы полегче было жить. Другое совсем, другое отношение. Когда действительно, когда семья находится в таком положении, что уже дети, уже нищета, кругом обстановка самая страшная, аморальная, допустим, и так. Вот здесь уже вопрос стоит самый серьезный. Как супружеской паре расценивать возможность рождения следующего ребенка? Уже нищета. Дело вот в чем. Даже когда речь стоит о приобретении какой-то вещи, и то обсуждается это в семье. Когда же речь идет о рождении ребенка, то есть человека, нового человека, то с какой ответственностью должны подойти к этому вопросу? С огромной ответственностью. Когда ведь уже вот они голиком бегают, нечего одеть, нечего есть, и еще ребенок. Странным выглядит суждение некоторых, которые говорят, что как Бог даст. Что значит как Бог даст? То есть авось? Нельзя на Бога сваливать. Это дело в руках человеческих. Человек должен с своей стороны поступать разумно и ответственно, а уже дальше, как Бог даст. Потому что, как известно, даже предостережение от зарождения ребенка, оно далеко не всегда увенчивается успехом. Предостерегаются иногда, и все равно происходит зачатие. Вот тогда да, тогда да. Тогда, конечно, нельзя делать аборта. Естественно, Здесь уже как Бог действительно даст. Но когда речь идет о решении, то здесь нужно относиться в высшей степени рассудительно и благоразумно. А нельзя так рассуждать о том, как Бог даст. Что это такое, как Бог даст? То есть мы будем жить, как хотим. На самом деле, речь идет, вы думаете, о контрацептах, что ли, я сейчас говорю? Нет. Говорю о совершенно другой вещи. Есть возможность, и это об этом знают женщины, они знают, что есть периоды, да, когда действительно может пройти зачатие, когда нет. Значит, требуется только что? Воздержание. В те периоды, когда вот может быть зачатие. Воздержание в эти периоды. Это воздержание ничего греховного не имеет. Это никакие не контрацептивы. Нет, ничего греховного здесь нет. Здесь напротив, я скажу даже, это признак любви. Любви, хотите, даже вот к тому нерожденному ребенку, который мог бы быть. Если мы поступили, знаете как Бог даст, мы будем жить независимо от периодов, да, независимо от никаких указаний организма, как Бог даст, ничего подобного. Есть, и сейчас есть даже какие-то очень серьезные, так, эффективные очень средства наблюдения, слышите, не контрацептивы, а средства наблюдения, которые позволяют с очень большой долей вероятности, говорят, 98-99%, сказать точно, что вот в этот период не будет детей, а вот в этот – да. Кстати, скажу так даже, что для тех, которые не имеют детей, но хотят, вот эти методы наблюдения, опять-таки, очень важны. Почему? Зная наилучшие моменты, когда это возможно, появление жизни, так этот метод помогает тогда. И действительно часто те, которые не имели подчас детей, но используя этот метод наблюдения, они обретали ребенка. Видите, оказывается, как? Вот так. Так что к чему призывает христианство в данном случае? Я уверен, что это именно христианство. С осторожностью и ответственностью нужно относиться к супружеской жизни. По-христиански, если мы говорим, мы любим своих детей и хотим, чтобы они были, то мы должны учитывать это. Когда если полная нищета, полная, если другие какие обстоятельства, какие болезненности, допустим, там мать едва-едва жива, и еще что-то такое, ну, бывают обстоятельства, как нужно осмотрительно. Нельзя сказать, как Бог даст. К этому вопросу надо подходить с полной серьезностью и ответственностью. За это Бог не осудит. Кстати, апостол Павел даже говорит, даже призывает. Помните, как он пишет? «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Видите? Для упражнения в молитве, для упражнения в посте, пожалуйста, потом опять будьте вместе. В молитве, в посте. И когда мы видим тяжелейшую ситуацию, то воздержитесь на это время. Воздержитесь на это время. Что, вы не можете воздержаться неделю, да, что ли? В конце концов, дошли уже до животного совсем состояния. Или вы так любите своего будущего ребенка, чтобы он влачил, не знаю, какое существование, да? Вот перед чем мы стоим. Оказывается, и здесь христианский принцип воздержания какое имеет огромное значение даже в решении вот этого важного вопроса. Осуждая контрацепцию, осуждая аборты, Церковь ни в коем случае не осуждает то разумное воздержание, когда это требуется условиями жизни.
Так. Алексей Ильич, суть вопроса в том, что когда нежелание иметь ребенка, и вот когда они, ну, вот эти вот периоды, там они узнали, что вот сейчас такой период, что не могут зачать, значит, они вступают в половую связь. И когда они пользуются какими-то вот этими контрацепциями, ну, неабортивными, да, вот, мотивы остаются одни, что там они не хотят ребенка, что когда они используют эту контрацепцию, они тоже не хотят ребенка. И как бы мотив-то один, желание не иметь ребенка, чтобы получился ребенок. Так вот получается, что, если я правильно понял, само разделение абортивное и неабортивное, абортивное осуждается, а здесь как бы немножко умалчивается, дается некая возможность.
Нет, нет, неабортивные тоже осуждаются, но вот ни в коем случае их нельзя приравнивать к абортивным. Вот эти неабортивные нельзя приравнивать к абортивным. Это, во-первых, тут сказано, так? Во-вторых, конечно же, можно воздерживаться и по причинам совсем неоправданным. Воздерживаться от отношений. Может, для того, чтобы просто не иметь детей, да и все. Тогда тут насчет этого прямо сказано, что намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений, а неважно, употребляя контрацептивы или просто воздерживаясь о том, как вот мы сейчас с вами сказали, но именно из эгоистических побуждений обесценивает брак и так далее. Вот в чем дело-то. Мы сейчас говорим, при каком условии действительно могут супруги, так, хотя должны, кажется, иметь детей, но могут применять вот эти оправданные, какие оправданные средства, когда видят, что объективно сейчас они не имеют возможности. Вот при каких условиях могут. Но все можно испортить. Эгоизм все может. Жить свободно себе, все. Весело и припеваючи, чтобы дети не мешали и так далее. Вот так. Так что испортить, так сказать, любую добрую вещь можно испортить. Так и здесь то же самое. Мы приходим к тому же. Можно воздерживаться и по эгоистическим причинам, а можно по положительным, объективным. Вот. А тут уже зависит от человека. Это уже его самосознание.
Я просто не до конца, наверное, понял вас, прошу уточнить. Если у семьи есть объективные причины на то, чтобы в дальнейшем у них больше не было детей, у них уже есть дети, да. У них не позволяет материальная возможность, значит, еще ребенка. И вот они начинают, ну, супружеская близость-то все равно необходима в семейной жизни.
Да.
И вот они начинают заниматься каким-то подсчетом. А вот здесь можно, да. Потому что ребенок не получится. А сегодня нельзя, потому что ребенок может получиться.
Да.
Не легче ли тогда воспользоваться этим средством неабортивным и не лукавить?
А не лучше ли, говорите, да? Нет, неабортивные средства, знаете, Поль, тогда можно все время, значит. Зачем воздерживаться? Я приму пилюлю, и все в порядке. А что говорит? Вот эти все пилюли-то, оказывается, действуют на организм. Да, очень много становится больных женщин. Это действует на весь организм же. Вот, конечно, все это можно. Это можно, но применение уже искусственных средств, да, это уже, знаете ли, это нечто уже что? Значит, я могу их применяя, и уже никакого воздержания. Нет вот этого нравственного элемента. Понимаете, в чем дело? А здесь, когда без применения контрацептивных средств, тут уже нравственный акт. Воздерживаемся ради того, чтобы не причинить, так сказать, ну, не создать новых трудностей, тяжелейших трудностей. Я воздерживаюсь. А здесь никакого воздержания. Нет никакого нравственного импульса. Вот в чем дело-то. Поэтому второе неизмеримо выше первого. Одно дело я воздерживаюсь за столом, а другое дело я беру таблетку, раз, и у меня голод пропал. Ну и что прок? Нет нравственного акта. А воздержание – это уже нравственный акт. С христианской точки зрения, я считаю, что это как будет даже своего рода, ну, добрым делом со стороны родителей. Вот так.